Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы беседуем с председателем Межрегиональной общественной организации «Преображение» Михаилом Александровичем Куряховым.
Лично мое мнение, вот, глубоко убежден в том, что человек состоялся тогда, когда он принес пользу своей стране. Для меня это, вот, честно сказать, постулат на самом деле жизни. И в принципе наступила такая пора, когда начинаешь понимать, что на самом деле не все благополучно в нашей стране. Достаточно пугающие такие тенденции вообще, в общем-то, и в общественной, и в политической жизни. И мне это, честно сказать, не нравится. Вот на самом деле, как гражданину этой страны, я не собираюсь никуда отсюда уезжать, я не собираюсь менять место жительства ни себе, ни своим детям. Потому что страна дана от Бога, и ее надо хранить. Вот. И поэтому здесь других, я думаю, вариантов просто быть не может у нормального, здравого русского человека. Если ты русский, живи в России, я бы так сказал. Вот. И если тебя не устраивает эта страна, то, пожалуйста, измени, приложи свои усилия, чтобы изменить жизнь в этой стране, а не ехать куда-то, прикладывать там свой ум, свои там таланты, там, своим детям, потому что эта страна досталась нам в наследство. Ее огромная история, богатейшая история, это, скажем так, тот на самом деле якорь, который должен любого русского человека здесь держать. Потому что, понимаете, нас очень яро последние десятилетия учили такому, знаете, скажем так, наднационализму такому, понимаете. То есть, хорошо на Западе. У нас все плохо, у нас плохо по определению, быть у нас ничего не может хорошо. Вот. У нас модно ругать власть, там, скажем, модно мечтать о каких-то там далеких странах солнечных, понимаете. Но люди, которые жили до нас, они эту страну создавали потом, кровью, молитвой, с Божьим словом, они ее создавали величайшую страну на земле. Нам Господь дал все, чтобы эта страна была богатейшая, счастливейшая, прекраснейшее, у нас все есть. Почему ехать куда-то? Там есть люди, которым есть там что, есть что жить. Давайте сделаем здесь. Вот. И поэтому я вот для себя считаю, что это просто гражданский долг. Да, мне не нравится нынешнее негосударственное устройство на самом деле страны, потому что я считаю, что это навязано извне. Совершенно навязаны извне для нас и какие-то эти псевдодемократические, и вообще как бы демократия на самом деле это демонократия, в общем-то, я считаю так, это перевод был неверен немножко с греческого, это власть демонов по большому счету. Надо делать так, чтобы это было снова единый народ, единая великая страна, вот, чтобы не было вот этого разобщенности, какими-то прикрытием лживых, откровенно лживых каких-то постулатов о свободе, постулатов о каких-то там праве нации на самоопределение. То есть мы русская цивилизация, в которой живет в братском, абсолютно в братском и близком родстве, в цивилизационном таком единстве живет множество народов. И это должно быть, должна быть великая Россия. Собственно говоря, вот мое личное убеждение, как это должно быть на самом деле. И система у нас была, в общем-то, выборов, это была соборная система, то есть где была истинно народная демократия, то есть были соборные представители, люди, которых выбирали из своих, скажем так, окружения. Вот система выборщиков, между прочим, она существует в Америке, как во плоти демократии, у них существует система выборов через выборщиков. А вовсе не через каких-то там, скажем, каких-то народных избранников. То есть, нет, люди выбирают из там 10 знакомых тебе людей. Вот и так вот это происходит, постепенно формируется. Это действительно как соборность. Такие вот мои убеждения. Потому что навязываются чуждые совершенно модели поведения, чуждые совершенно какие-то институты, чуждые именно нашей цивилизации. Вот. И это вот неправильно совершенно. Это не должно быть в угоду западным моделям, западным общественным строям, тем, кто, в общем-то, уже сейчас показывает свою несостоятельность. Модель, например, той же европейской мультикультурной там, развития, она рушится на глазах.
Вот я где-то читала о том, что когда наши мальчики вышли на Манежную, то они ничего не громили и не жгли. То есть это были люди, которые, ну, выражали свое мнение, какой-то некий протест, но это были люди в своем доме, в своей стране, как хозяева они себя вели, поэтому они, ну, там какие-то китайские елочки были поломаны, говорят, а, собственно говоря, никаких ни поджогов, ни погромов, естественно, не было, потому что это их город, Москва.
Ну, было чистой воды возмущение. Потому что я вот читал, например, рассказ, интервью с одним из бойцов ОМОНа. Мы ехали, говорит, абсолютно в приподнятом настроении. Ага, сейчас мы попинаем эту школоту и весело с огоньком покидаем в автозаке. Когда, говорит, мы приехали, когда вышли со своих спецавтомобилей, минут через 10 просто подбежал трясущимися руками лейтенант офицера ОМОНа Московского и сказал: ребята, думайте пути обхода и как быстро успеть снять с себя форму. Потому что, говорит, было просто страшно. Это было на самом деле возмущение настолько народное, вот именно. Там были не оголтелые, как они сейчас вот пытаются предсказать, каких-то там неонацисты, какие-то там фашистующие молодчики, как эти вот штампы пошли в СМИ. Нет, это вышли на самом деле люди, которые просто выразили свое возмущение. Это граждане своей страны, которые вышли действительно. И причем я вам могу сказать так, что история Манежной площади, она начиналась не на Манежной, она была за сутки до этого, когда именно возмущенные болельщики пошли в прокуратуру. По-моему, я не скажу точно, по-моему, на Ленинградском проспекте, и подошли. У меня есть видеозапись, потому что мне там, скажем так, координаторы оттуда, ну, не докладывали, но ставили в курс событий вообще вот всех этих двух суток, как это было. И вы знаете, там есть четко вот идет видео, идет толпа народу, организовано, и голос за кадром слышно в толпе: ребята, упаси Боже, ни к одну машину не поцарапайте, не дай Бог, чтоб нас не превратили, говорит, в бесчинствующую, фашистующую толпу. То есть люди просто как бы гражданский свой протест шли высказывать.
Так вот, наши выражали гражданский протест и ничего не громили, то есть вели себя как хозяева, хотя, по сути, они возмущались как раз тем, что хозяевами они в своей стране перестали быть. А вот в той же Великобритании там жгли, громили, им, по-моему, совершенно было безразлично. Какие-то грабили, здания, каких грабили. Веков грабили. То есть вели себя как оккупанты, но чувствуя себя при этом хозяевами.
Здесь видите, как сказать, это разница абсолютно, скажем так, разница цивилизационных подходов. Вот между Англией, как Англия, это Великобритания, это английская империя. И то, что они были империей, именно такой колониальной, они и пожнали, скажем так, именно вот эту вот мультикультурную традицию о том, что граждане колоний, там, Пакистан, все эти там Тихоокеанские, Южная Африка, там колонии, ну, Англия была, сами понимаете, это была половина мира, реально, то есть, как это говорилось в 19 веке, над Великобританией никогда не заходит солнце, то есть, люди, которые сказали: господа англичане, если вы считаете, что мы граждане такие же, как вы, будьте любезны нам, подайте право вселиться там, где мы хотим, в Великобритании. И толпа вот этих вот людей, которые абсолютно чужды культуры, там английские ценности какие-то, взгляды на жизнь, там мироустройство, они поехали и стали жить в Англии на правах законных абсолютно граждан. При этом никаких притираний к местным традициям, они это все в гробу видали, потому что они считают белых своими угнетателями. И когда вот это вот произошло, СМИ ведь замолчали, вот на самом деле, как сказать, истоки конфликта в Лондоне. Задержали наркодилера. Вот первые были сообщения, вот этот вот негр, которого там пристрелили якобы полицейские, это был наркодилер с наркотиками. И задержали его при попытке к бегству с несколькими дозами героина и там чего-то еще, но это факт. И пошла-то волна вот этого псевдонародного-то гнева, потому что ему просто белые полицейские не дали возможность торговать наркотиками в белом Лондоне среди черного населения, и белого в том числе. Сразу пошла волна народного гнева, которые тут же начали: класс, ребята, там давайте, они выхлопали порядка 30 тысяч, говорит, магазинов, вынесли там спиртное, то есть это был просто повод помародерствовать. Ну, в отличие от Манежки, где люди конкретно возмущение, потому что ведь и убийство Егора Свиридова, это же было последняя капля в море. До этого вот у меня есть хроника, например, это же в течение полугода около, по-моему, 7 или 8 русских мальчишек было просто застрелено представителями
Кавказа. Камнями убито, застрелено.
И застрелено, и ножом поткнули, и Юра Волков, и еще я сейчас вот не могу сразу вам сказать. Это же была серия. Реально серия именно вот таких вот безнаказанностей со стороны вот отдельных представителей народов Кавказа. Почему? Почему мы не можем в своей стране видеть такое равноправное отношение к любому представителю? Он такой же гражданин. мы такие же граждане абсолютно. Почему у нас слово «русский» заменяется уже каким-то псевдонавязанным россиянином? Это мы русские, у нас паспорты по желанию, мы русские пишем. Как-то странно вот это происходит, понимаете? Вот, Россию создавали русские. Такой факт исторический. Нас 80%, даже сейчас нас 80% населения. Почему должны какие-то быть такие, знаете, подспудные какие-то такие угли сепаратизма? Вот эти вот, я повторюсь, вот это вот, когда разваливали Российскую империю, вот именно вот ленинские, вот человек, я считаю, просто олицетворение антихриста на земле, Ленин. Пусть меня там проклинают коммунисты, но это так. Человек, который заложил такие глубокие мины, вот такого глубокого бурения, вот именно вот в целостность русской цивилизации как таковой, вот этими терминами «право нации на самоопределение», штампами «Россия – тюрьма народов», вот такие вот, знаете, то, что на самом деле совершенно не соответствует и не соответствовало никогда именно построению России как страны, как многокультурной страны. Вот это до сих пор, ведь понимаете, это до сих пор очень искусно используется, манипулируется. Недавно в Татарстане татары, господи, мы всю жизнь живем бок о бок, несколько веков вместе, одна страна. И то молодые позволяют себе там, я посмотрел, телевизионный журналист заявил в прямом эфире: русские оккупанты, убирайтесь отсюда из Казани. И этот скандал, который тлеет, ее даже не стали привлекать по 282 статье, это разжигание, пресловутая эта статья, там, разжигание межнациональной розни. Вот. А если русский выходит, вот так же вот, пишет: я русский на майке, не может подойти представитель полиции и сказать: это экстремистский лозунг. Почему так? Вот почему? Я не могу этого понять.
Вот экстремистским признан лозунг «православие или смерть», а майка с надписью «я русский»…
А вы знаете, чей это лозунг на самом деле?
Монастыря Эсфигмен?
Да. Это лозунг был в том, что люди, как сказать, жизнь без православия себе не представляют. А не то, что там они идут, убивают за православие, понимаете? А преподано-то именно вот так. То есть вот это какая-то вот страшная такая вот ползучая гадость, как это называется. То есть вот какое-то вот целенаправленно при этом очень страшно вот это, понимаете, это так вдалбливается в сознание людей. То есть у людей отбирают вообще право быть русским человеком. То есть, само по себе слово «русский», ты уже, получается, ты призываешь к национальному конфликту. Вот этот бред, вот он должен быть прекращен. То есть, у нас даже понятие титульной нации, оно вот вообще не прописано ни в Конституции, нигде. Почему? Почему? Вот не могу объяснить. Я вот эту хочу ситуацию объяснить. Я не призываю никакой там межнациональным каким-то там этим сам. Просто никто не может запретить мне быть русским. И моим детям, и детям там моих детей. Мы русские, мы живем в своей стране. Почему мы должны называть ее по-другому как-то? Почему, если к нам, у нас испокон веку говорится, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут? Толерантность, вы знаете, это медицинский термин, который подразумевает собой терпение боли от чужеродного тела в организме, насколько вот я помню так примерно, без медицинских терминов могу сказать. Но получается, что здесь представители чуждых культур, чуждых абсолютно нашим обычаям, они плюют на нас с высокой колокольни и ведут себя именно так, как они пожелают нужным, и при этом понимают, что власть на их стороне, а не на стороне нас. Это обидно. Почему? За что?
Но у нас они еще пока себя более или менее цивилизованно ведут. В Ливии они не стали церемониться даже.
Ну, Ливия это, понимаете, как сказать, Россия последний оплот на самом деле на пути мирового господства. Я не буду говорить конкретно какие-то, называть страны, но, наверное, уже более-менее здравомыслящие люди уже понимают, что сформировано и мировое правительство, и мировой суд наднациональный, и мировые вооруженные силы. То есть, скажем так, ну, говоря пророчествами с того же апокалипсиса, то есть все идет к тому, что начинается, скажем так, близится приход антихриста и царство антихриста. То есть, например, в Израиле заложили восстановление вот храма, вот этого храма Соломона Великого, от которого стена плача осталась. А по пророчеству, когда он будет восстановлен, то в мир придет антихрист под видом…
Заложили это на какой год? Или уже заложили идет там… Идет восстановление.
Да?
Я думал, в планах.
Нет, что вы, уже планы будут. Планы вынашиваются несколько тысяч лет. Понимаете, сейчас идет уже конкретно процесс восстановления. Просто такая вот именно средства массовой информации, они подконтрольны мировым как бы наднациональным корпорациям. А это же все очень зависит от того, что, как бы сказать, что ты думаешь. Скажи мне, что ты смотришь по телевизору, я тебе скажу, кто ты. Если ты не смотришь телевизор, ты вообще, значит, отдельный, как бы уже правильный человек.
Хотела у вас спросить, когда организовывали преображение, что задумывали? Но сейчас хочу спросить, не боялись организовывать преображение? Потому что обычно, когда поднимаешь хоть немножко голос, то начинается вообще очень жесткое противостояние.
Скажу откровенно, вот это была такая наша победа, я все-таки здесь думаю, что это с Божьей помощью. Нам сначала отказали первый раз, потому что, конечно, понимаете, сразу так с ровного места бах, и межрегиональная общественная организация, но мы, у нас очень хорошие юристы, очень грамотная юридическая поддержка среди вот также русских патриотов, то есть мы как бы объединяемся, мы стараемся все делать так, чтобы не ущемлять, скажем так, существующие, то есть играть с государством по его правилам, но при этом гнуть свою линию, потому что Бог не в силе, а в правде. То есть мы понимаем, что мы делаем нужное дело, это вот видно, скажем так, вообще по оценкам нашей работы, там вот как-то сами по себе понимаем, что ну правильно ведь делаем, значит, слава Богу, значит, сила на нашей стороне. Ну, не то, что боялись, понимаете, ну, это что, если бояться, ну, а что дальше-то? Ну, будешь всю жизнь бояться, моя хата с краю, ничего не знаю, ну, и что? Страну-то ведь, извините за выражение, профукаем. И страну профукаем, и великую русскую цивилизацию профукаем. Потому что развалить-то ведь это ж не строить, понимаете, то, что тысячелетиями выстраивалось, то, что вот мы, Святая Русь, перед предками ведь стыдно, понимаете, какая штука. Вот самое-то обидное, вот то, что тебе-то ведь оставляли в наследство великую страну. Великую, во всех отношениях великую страну. Почему мы должны бояться, как бы стыдиться вот этих вот терминов? Почему любой американец, спроси его там днем и ночью, ты живешь в великой стране? Он скажет, да, я живу в великой стране Америки, я счастлив. Почему, когда русского, там, мы почему должны стесняться вот этого? Почему мы должны не знать свою историю? У нас история изолгана, изковеркана таким, простите, безбожным абсолютно образом, что нам вот преображение одним вот из своих направлений деятельности ставит именно вот привлечение, освещение каких-то малоизученных историй, фрагментов русской истории. Понимаете, вот изучение самого вот понятия вот общественного государственного устройства России. Ведь у нас народная монархия, по сути дела, вот до реформ даже вот Петра I у нас была действительно уникальнейшая, в мире не имеющая никакого абсолютно аналогов, народная монархия, которая действительно каждый, скажем так, последний смерть, он был в принципе участником жизни страны. То есть вот не было вот этого крепостничества. И то тоже как бы уже такие, знаете, штампы наставлены, там, что людей как собак продавали, все такое прочее. Это тоже уже позднейшее такое напыление сверху. Вот. И вот такой вот деятельностью мы очень стараемся вот в мере своих скромных сил, то есть и книгоиздательством, и просвещением, там, лекции, фильмы создавать. То есть, ребята, гордитесь своей страной. Гордитесь. Прекратите вот это постоянный поток какого-то покаяния, какого-то постоянный поток, знаете, самоуничижения. Это стыдно. Мы великая страна. У нас великое прошлое, не менее великое будущее. Просто нужно прекратить какие-то, знаете, лить воду на чужие мельницы. Давайте жить для себя, для своей страны. Вот не лично для себя, а для своей страны. Когда вот каждый человек будет понять, вот в себе это, понимаете, должно быть вот как-то, я не знаю, в душе огненными буквами, что ты можешь изменить ситуацию, которая сейчас в стране. То есть каждый человек, когда себе вот это скажет, да, я могу и я хочу. Вот это будет, понимаете, действительно спокойное, бескровное, главное, но реально преображение страны. Мы ведь и назвали тоже преображение, потому что должна страна пройти через вот это все. То есть мы должны осознать свое вот величие в истории, свою горечь побед, вот эту вот гражданскую войну, которая ведь до сих пор она идет. Казалось бы, она там исторически там 21-22 год. Нет, у нас до сих пор война гражданская, она в России не закончена. Понимаете, мы также там, как говорится, красные ненавидят богатых, там богатые ненавидят. Вот это должно, и это искусственно раздувается. История наша, вот, даже последняя, вот, тоже опять же власть, вот, курс там десталинизацию. Почему? Это я тоже могу про Сталина очень много рассказывать. Что...
Может, сделаем для этой темы отдельно в разговоре. Вот у меня 8-летний ребенок, как раз недавно мы с ним размышляли, почему так получилось в истории. Он говорит, ну хорошо, вот они собирались растерзать Россию, да, расчленить, разделить, значит, распродать. уничтожить. Вот они, значит, это все благополучно совершили, и у них ничего не вышло. Почему? Что-то вот он ходил, размышлял, думал, значит, заложив руки за спину практически, что могло произойти. Но при этом он слушал еще, правда, «Житие святой Матроны», нашей литературно-драматической редакции, произведение очень хорошее. Он с маленького прямо слушал, очень ему нравилось, много раз. Он говорит, ага, значит, она со Сталином дружила, говорила, что Каганович там, значит, воду мутит, там еще кто-то. Слушай, а уж не... Представляете, 8-летний ребенок сам дошел своим умом. Я говорю, ну, мы не можем сбрасывать со счетов, что наш вот мой дед и твой прадед, первый заместитель секретаря комсомола Украины, был расстрелян там в Киеве в 37-м. Но сдается мне, что вот... Игнат говорит, а почему ты считаешь, что это Сталин сделал? Я говорю, вот не знаю, вот очень сложно, понимаете, вот разгребать эти завалы, согласен, да еще тоже... объяснять детям, вот как это сделать, вот.
Ну,
видите, это возможно вообще?
Здесь, вот есть, например, я тоже очень долго раньше вот спорил с представителями, вот, я вообще по своим политическим воззрениям, я антикоммунист, то есть я не воспринимаю вообще коммунистическую мораль, считаю, что это люди, которые сделали все, что вот именно большевизм, вот большевизм наш, вот, русский, кажется, не русский, а вот российский, то есть это действительно хуже, скажем так, не знаю, там, Батыя и Чингисхана, то, что произошло со страной, то есть развал брат на брата, эти потоки крови, эти миллионы жертв, разваленный аппарат, разваленная армия, все-все-все тогда. Я считаю здесь... Говоря вот, ну, по моему личному убеждению, может быть, конечно, я не прав, но вот сколько я вот материалов изучал, так исторических, там, архивных, вокруг репрессий сталинских создан очень тщательно раздуваемый до сих пор миф. Не надо забывать о том, что вот для меня показатель успеха жизни, деятельности любого политика – это благо его страны и приобретение новых территорий. Я вот скажу так, честно вам скажу. Так вот, после Октябрьской революции Россия потеряла очень много территориально. Финляндия, Польша, Западная Украина, там, ну, часть Белоруссии, то есть много что было потеряно. Вот. Практически там вопросы были большие там, по Средней Азии, то есть как бы там все это. Вот. Все это восстановилось, вот, когда пришел снова государственник. Да, он был там ярым, достаточно большевиком, там, Сталин, все-все. Но, видимо, может быть, учеба в духовной, вот в семинарии, пусть он не закончил ее, но все равно это основание, вот основное, понимаете, он получил мировоззрение русского православного человека. Пусть оно было там по молодости задавлено вот этими вот всеми там красными тряпками и все такое прочее. Его все равно это переработало. И ведь вот есть такие исследования, что казнены-то были в основном палачи. То есть вот репрессии там было около 700 тысяч человек, конечно, были невинно пострадавшие, я согласен, но основная масса это были люди, которые активно участвовали в Октябрьском перевороте, в гражданской войне, которые непосредственно, вы знаете, наверное, прекрасно, что есть архивные материалы по приказам Троцкого, по приказам Ленина, по приказам того же Свердлова, по массовым казням, по расстрелу мирного населения, по террору. То есть советская власть создавалась гигантской кровью, гигантскими чудовищными злодеяниями. 37-й, вот эти вот 30-х годов репрессии просто-напросто позволили срезать, скажем так, вот эту именно палаческую организацию. То есть сначала там Генрих Ягода, потом Ежов. То есть это люди, конкретно палачи, кто занимался уничтожением собственного народа. Русского народа, всех, как бы сказать, ну, русские, я говорю не русские именно по национальности, я говорю всех, кто проживает в России, то есть, ну, скажем так, жителей России. И началось восстановление, то есть вот именно началось восстановление государственности, мощи территориальной, военной, организационной, политической. То есть вот Советский Союз времен Сталина и Советский Союз времен Хрущева и Брежнева — это две большущие, огромнейшие разницы. Плановая экономика, которая была запущена при Сталине, сейчас в Японии используется как просто, скажем так, идеал планового учета продукции, товаров, затрат. Потому что японские экономисты говорят, мы используем опыт сталинских экономистов. вы это забыли, а мы это, говорит, помним и сейчас. Это вот сверхкапиталистическая, сверхиндустриализационная Япония, понимаете? То есть эти вот моменты, их нельзя сбрасывать со счетов. И экономическая мощь Советского Союза, даже в конце развала, в 91-м году, мы были вторая экономика в мире. По объему ВВП мы были 60% от объема США, первой экономики в мире, об этом не надо забывать. А Китай был 1/5 от экономики Советского Союза. А что мы сейчас имеем? Знаете, прекрасно, цифры говорят сами за себя. По объему товаров и всего такого прочего.
Ну, то есть тут, конечно, разговаривать можно очень много. Это видела, да, на вашем сайте очень много тем интереснейших, исторических и разных других, которые открывают людям глаза, особенно детям, молодому поколению. В этой сфере тоже, наверное, какую-то деятельность проводите, да? Или...
Мы затеяли вот издание нескольких книг, именно посвященным ближайшим нескольким датам, славным датам русской истории, истории российской монархии. Вот 200 лет Бородино в Отечественной войне 812 года ближайшее. Затем вот в этом году, я начал немножко вперед, в этом году 150 лет отмены крепостного права. Вот мы издали первую брошюрку, первую книжечку, которую вот я... По крайней мере, за пределами региона ее в православных гимназиях с удовольствием принимают восторженные отклики именно вот для внеклассного чтения детям. Они изложены очень так доступно, интересно, непредвзято. Вот. И пытаемся как бы вот распространять, чтобы не распространять, а даже раздавать просто, чтобы вот дети в первую очередь понимали, как это было. То есть вот саму подоплеку событий исторических. Чтобы опять же, я говорю, вот я бы хотел, чтобы... Наша деятельность, там, в меру наших сил, она пробуждала в ребенке гордость за свою историю, за свою страну. Вот это первое. Вот, то есть патриотизм уже воспитывается, в общем-то, с горшка, по большому счету, ну, с малого. То есть вот, когда все дети начинают, да, мы живем в великой стране, у нас хорошая страна, ну, это не должно быть плохо, не должно быть в России, это, как сказать, образцом, как сказать, поводом для гонения. Иначе, понимаете, нация распадается на отдельные молекулы, то есть на отдельные составляющие. Вот недавно был страшный у меня эпизод, я умудрился там попасть на съезд представителей Amway, вот этой вот организации, это сетевой маркетинг. Вы знаете, ведь вот вроде при внешних, как говорится, таких классных, там они, будь успешным, будь суперудачливым, там, прими правильное решение, а идет тебя... Ты перестаешь быть гражданином, ты становишься независимым предпринимателем Amway. В тебя так исподволь, так, знаете, тонко, но при этом такое вот искушение вкладывается мысль. Да плевать с этой страной, была бы продукция Amway, и ты ее успешно впаривай, и все у тебя будет отлично. Понимаете, вот эти такие вот искушающие ходы, они ведь очень опасны во всем. И когда ребенку с детства там заставляют какие-то там такие... В школе какие-то, понимаете, мировоззрение такое. Да у нас все плохо. Да Россия, страна так себе. Да мы там всю жизнь на печи и лапте щи хлебали. Понимаете, из этой страны не будет великой, мы не возродимся. Мы, нас так же, вот, как продолжают расталкивать там, на отдельные, как сказать, хозяйствующие субъекты. То есть, когда человек нам начинает ненавидеть соседа на улице. То есть, вот это же тоже через разобщение такое. Вот, я про гражданскую войну говорю, что она до сих пор вот идет. Ее надо вот, как сказать, сколько народу вы знаете, с кем живете на площадке, с кем вы здороваетесь в своем подъезде. Любой-то, я думаю, если там только старшее поколение скажет, что ну да, всех там знаем. А молодежь что скажет, да я убей не знаю, бог его знает, тут там живут какие-то уроды. 90% так скажет. А это ведь показатель, как сказать, единства нации-то. Мы не уроды, мы люди.
То есть нас уже разобщили, да, с одной стороны там Amway, с другой стороны телевизор, с третьей стороны школа.
Да.
Этому же невозможно противостоять вот этими нашими средствами. Да. Массовой информации двумя, которые православные в городе там.
Нас с вами двое, да. В соседнем городе еще, ребята, понимаете, возник. Вот сейчас идет очень сильная волна, вот я считаю, этих здоровых, оздоравливающих общество процессов. Вот мы ведем большую работу, обширную работу, без ложной скромности могу сказать, именно по консолидации вот патриотических, православных, монархических организаций города, региона, округа. Вот у нас прекрасные связи завязаны вот с Пермью, Пермское региональное отделение Народного собора. Это великолепная организация. Я считаю, что молодцы. Ребята не за свой страх и за риск воспитывают граждан великой страны, будущих граждан, с молодых начинают, правильно делают. Понимаете, патриотизм с детства воспитывается. Вот родительский комитет наш, вот Екатеринбургский, вот ассоциация родительских комитетов, молодцы. Таких организаций, пусть, вот понимаете, пусть они, как говорится, у нас у каждого свой кусочек фронта, но бьемся-то мы с одним, в общем-то, врагом. И вот это вот объединение, вот эта консолидация, она идет, понимаете, вот кадеты, вот кадетские организации, это вот проводили же в прошлом году, вот великолепная тема была родительского собора. В кадетское образование как основа воспитания граждан России. То есть человек должен быть гражданином своей страны. Вот, понимаете, вот это должно, вот детство сейчас, вот понимаете, это под таким сильным очень прессингом, что там хорошо, у нас плохо. Эту страну рассматривают в качестве плацдарма, где можно тут хапнуть, завоевать, там разворовать и туда. И только там, и продлевать страну там. Это не должно быть. Когда в людях уничтожено чувство собственности, чувство хозяина своей земли, это уже все. Это, понимаете, это, скажем так, моральная оккупация. То есть эти люди, они становятся как это, трава ветром колышемая. То есть дунул ветер, улетел человек. И все, страны не будет. Понимаете, я говорю не про то, что как бы территориальное государство. Мы... Россия, вот она вообще на самом деле, это носитель уникальной духовной цивилизации, именно совершенно другой системы взглядов на мир. То есть вот это как раз вот и подлежит уничтожению как бы со стороны вот западных, вот именно вот этой вот представителей такой какой-то демонологии.
Вот если спуститься с небес, допустим, на землю, совсем уж приземлиться, то... Я недавно пересматривала в интернете «Русский марш». Надеюсь, что они как бы не под дудку какого-то провокатора пляшут, а все-таки вот от себя, да, от чистого сердца.
Сейчас в сети гуляет, например, очень большое количество таких именно, уже я сказал бы, таких очень не то что провоцирующих, а за такие вещи, не знаю, раньше бы просто, наверное, расстреливать надо уже. Прям таких инструкций: хватит маршировать, давайте стрелять. Я считаю, вот это уже... чистой воды идут прям призывы именно вот под пули. Молодежь — это цвет нации.
Ну да, вот это...
Люди-то выходят на улицы на самом деле вот из лучших побуждений, а провокаторы вот это вот делают, что ага, вы тут фашистующие молодчики, там скинхеды, бритоголовые, вы там зверье и все такое прочее, давайте начинайте стрельбать. Этого нам не надо. В России пролито последние там 100 лет столько крови, всему миру хватило бы захлебнуться. Нам, как сказать, стравить между собой наш народ, это вот, мне кажется, мечта любого, как сказать, врага просто вот, русского государства. И вот эту вот линию, ее нельзя ни в коем случае переходить, переступать, какое-то насилие, нет. Вот мы, преображение, вот, пытаемся именно действовать, вот, скажем, такой объединением-то общества именно на основе не какой-то ксенофобии, а именно на основе вот исторического, вот по истории, как сказать, мы носители культуры предков. Давайте жить по их заветам. Вот ничего плохого нам не, как сказать, не завещали.
Вот жить по заветам. Вот я как раз смотрю на эти тысячи мальчишек, вот они идут такой колонной большой, и все в основном парни. И думаю, ну вот вы молодцы, да, вышли, высказали свое мнение, показали, мы русские. Везде написано: мы русские, с нами Бог. Я думаю, вот сейчас вернитесь домой, возьмите свою гражданскую эту подружку за руку, отведите в ЗАГС, в церковь, обвенчайтесь, нарожайте кучу детей. Но почему все заканчивается всего лишь маршем?
Потому что, понимаете, русский – это еще и взгляд на вещи, вот совершенно другой. Это вот именно настоящий русский вот человек, это представитель духовного. На самом деле православную, это христиан, это христианин православный русский. Вот насколько ты, говорит, русский, настолько ты православный. Насколько ты православный, настолько ты монархист. Это вот не моя цитата, но это, как сказать, это мировоззрение. А просто выйти на улицу, грубо говоря, там с романовским, с имперским флагом, это еще даже не полдела, это там 1/10.
Ну а когда они дорастут до того, чтобы вот создать семью и нарожать детей и воспитать их в традиции?
Ну, если такими вот темпами, что после этого он там берет подружку, идет в любой пив-бар, там, и давай там за Россию, давай там бить, черных бьем, этих режем, тех застрелим. Никогда он такого не будет. Вот мы работаем, честно сказать. У меня есть я знаю достаточно хорошо представителей, ну, в кавычках так называемых, якобы там ультранационалистических группировок. Понимаете, это люди, которые хотят что-то сделать, но не знают как. И вот когда это начинается правильно, вот, когда ты начинаешь действительно просветительскую работу в этой среде, ведь это люди, которые активные. Они не сидят, как серая масса там по домам. Они, да, они понимают, что что-то не так. Но это вам, как объяснить, вот пустой сосуд, в него может быть и вино, и грязь в него залить можно. То есть вот душа человеческая, она сродни такому же сосуду. И вот с этими людьми их надо вытаскивать вот с этих вот там сжатых кулаков и все такое, чтобы они становились именно патриотами и гражданами своей страны.
Но им же скучно будет создавать семью.
А что значит скучно? Скучно, понимаете?
Это же не махать флагом.
А вот это осознание себя, как вот себя осознание, как вот, вот у тебя есть гражданская миссия себя. Вот. Есть такое понятие, понимаете, вот, ну, вот говорю, повторюсь, вот своя собственная война. То есть вот ты воюешь против установленного порядка вещей, там, вот, да против грязи в подъезде, я не знаю, там, против алкашей, там, которые это сам. Воюешь каким образом? То есть не то, что там начинаешь там ногой их пинать, а чистоту создаешь. То есть вот организовываешь жильцов. Ребят, ну надоело там у нас там подростки в подвале там синячат или более того там токсикоманят. Давайте соберемся. Давайте милиционера нашу, полицию сейчас, участкового, давайте все с ним познакомимся. Что мы законопослушные, нормальные граждане, мы хотим жить в чистой стране, в нормальной стране, в богатой стране. И начинать вот с этого, с того, быть нетерпимым, вот именно проявлению такого вот скотства, по большому счету, вот, равнодушия. Вот к чужой беде, там, к чужому горю такому. Вот, когда начинает человек не делить мир на своих и чужих, а вот есть свои, вот мы граждане одной страны, вот это наша страна, нам здесь жить, здесь более того жить нашим детям, нашим внукам, здесь наши деды-прадеды похоронены. Давайте наведем здесь порядок по-нормальному, по-человечески. Вот тогда это будет уже, понимаете, вот, скрепление гражданского общества. Вот когда народ идет, вот понимаете, вот есть такая тоже, вот, мы так считаем, что русский человек должен участвовать только в одном шествии, это крестный ход. Вот если ты, вот крестный ход, понимаете, у нас церковь, она всегда была оплотом и будет оплотом, несмотря на все эти потоки грязи, которые на нее пытаются вылить. Вот русская православная церковь, это оплот русской православной цивилизации, вообще русской цивилизации. И испокон веку человек всегда ходил в храм, с детства, с детьми, там, все, вот, выходные – это храм. Труд, молитва и любовь к ближнему. Вот, в принципе, вот такие вот, я считаю. И вот гражданское общество, вот тут вот Народный собор в этом плане молодцы. Они вот, именно у них вот одна из концепций, что вот воссоздание активного общественного общества, вот гражданского общества, именно вот из православных, из верующих, из людей, которым не все равно, что происходит в стране, понимаете? Вот тогда это будет меняться. И меняться будет именно таким вот диалогом, когда власть поймет, что ба, а народ-то ведь не так думает, как они хотят. Это произойдет само собой. Это бескровная такая вот революция, именно преображение страны за счет, как бы, руками самих граждан. Потому что нам не от кого ждать помощи, только с Божьей, как говорится, покровительством, но мы сами это все должны делать. Только так, потому что, понимаете, вот равнодушие, это вот рак души, это самое страшное. То есть, когда на твоих глазах там режут соседа, там, я не знаю, а ты говоришь, да и не со мной же, и бог с ним вроде как. Да и вообще, он там, у него машина была хорошая, так ему и надо. Вот это уже признак того, что общество больно. А вот когда тебе не все равно, когда ты уважаешь своих стариков, когда ты воспитываешь своих детей в вежливости, там, в любви, опять же говорю, любви к своей стране, любви к ближнему. Вот это оздоровление общества пойдет. И вот мы вот, ну, стараемся что-то делать, конечно. Там вот. Вот даже этот конкурс, вот я всеми руками за, я вот так рад за городской родительский комитет, что вот эти вот против курения, ведь против там юношеского детского алкоголя, это же дико, это же вот я вот школьником, я помню, там в 5 классе у нас один мальчишка курил, так мы всем классом ходили к нему и там родителям там устраивали, не знаю, утренники там о том, что как 10 лет мальчишка курит, да вы что там, это было, это вся школа боролась с этим. А сейчас курит, ну это его свобода изъявления, понимаете, вот эти вот такие псевдо, скажем, вот эти вот псевдозвонкие слова там о свободе, равенстве и братстве, они на самом деле разобщают общество страшнее, я не знаю, там, страшнее геноцида какого-то. Ну, это ведь его волеизъявление. Вот он наркоман, он там в 14 лет умер от передоза. Ну, ведь он так хотел. Мы же не имеем права, возможность там, ему там, диктовать. Это его свобода выбора. А это не свобода. Это именно свобода. Это то, что, как говорится, тебе позволяет жить не по тому, что ты хочешь, а то, что нужно. То, что вот надо для общества, для всех. Слово «свобода», оно на самом деле не должно быть, что свобода делать, что хочу, а свобода делать то, что надо. То, что нужно. Живи во имя других. Вот это будет самая главная твоя свобода.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы беседовали с председателем Межрегиональной общественной организации «Преображение» Михаилом Александровичем Куряховым. Храни всех Господь!